Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Сегодня у нас корпоративное заседание «Часа прессы». Мы рассматриваем два случая последних дней, которые произошли в СМИ. Это увольнение Николая Троицкого из агентства РИА Новости. Николай Троицкий – это бывший, теперь уже политический обозреватель РИА Новости, за мнение, высказанное им в «Живом журнале». А также мы обсуждаем статью Галины Сапожниковой в «Комсомольской правде», которая называется «Об ультерьерстве в журналистике», где она говорит о судилище, которое устроено было над ее коллегами в эфире Первого канала в программе «Пусть говорят». А в нашей программе участвуют заместитель председателя общественной коллегии по жалобам на прессу, вице-президент гильдии издателей периодической печати Евгений Абов. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
И с нами на связи обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин. Александр, здравствуйте. Итак, я расскажу, мы начнем с истории с Николаем Троицким, и я расскажу, с чего она началась. Началась она, как я понимаю, 26 июня, когда Николай Троицкий в своем блоге в «Живом журнале», то есть не по месту работы, а по месту, как сказать, своих интересов, опубликовал достаточно спорное, громкое, возмутившее многих, наверное, высказывание, которое тогда же было подвергнуто обсуждению, осуждению в благосфере в том же «Живом журнале», после чего случилось неожиданное. Знаете, вот обычно эти дискуссии как-то вспыхивают, потом они замирают, затихают. А тут вдруг блогеры решили написать по месту работы Николая Троицкого письмо. И дальше я цитирую прямо со странички блогера, который называет себя ником «Вроде ничего» через черточку. Письмо в РИА Новости. Итак, читаю. 26 июня в своем блоге политический обозреватель РИА Новости Николай Троицкий допустил ряд высказываний, в которых прозвучали призывы к физическому уничтожению представителей секс-меньшинств посредством специальной бомбы. Возмущаясь фактом проведения гей-парада в Берлине, а Троицкий действительно отталкивался от гей-парада в Берлине, фотографии которого он сделал для своей странички, Троицкий написал пост следующего содержания. «Хочется надеяться и верить, что такой мерзости в России не будет никогда. Такой свободы и демократии мне не надо. Никакой толерантности не хватает. Поневоле думаешь о какой-нибудь мощной бомбе, которая убивала бы только педерастов. Честное слово, если бы все эти извращенные твари сдохли, земля стала бы намного чище». От лица блогеров было отправлено письмо в адрес главного редактора РИА Новости Светланы Миронюк, докладывает вот этот «Вроде ничего» на своей страничке, с просьбой дать адекватную оценку высказываний господина Троицкого. Сегодня получен официальный ответ от пресс-секретаря агентства Аллы Надежкиной. Текст приводится в полном виде. Текст получил, как я понимаю, ответа блогер, который пожаловался на Троицкого. Итак, ответ РИА Новостей. РИА Новости разделяет возмущение блогеров комментариями обозревателя Николая Троицкого в ЖЖ, в «Живом журнале». РИА Новости разделяет возмущение блогерами и комментариями политического обозревателя агентства Николая Троицкого, который на своей личной страничке в «Живом журнале» публично и в грубой форме выразил крайне негативное отношение к геям. От имени РИА Новости выражаю благодарность тем блогерам, которые своевременно сообщили о недопустимых комментариях сотрудника агентства. РИА Новости не отслеживает и не контролирует блоги своих сотрудников, поэтому сказанное Николаем Троицким в его личном блоге сразу не было нами замечено. Посты, опубликованные Троицким, являются прямым нарушением Кодекса корпоративной этики сотрудника РИА Новости. Кроме того, нашим коллегой были нарушены правила работы с информацией и ведением личных блогов. Николай Троицкий является не просто штатным сотрудником РИА Новости, а известным политическим обозревателем агентства. На его личной странице в ЖЖ, где он позволил себе недопустимые комментарии, есть прямая ссылка на персональную страницу на сайте агентства, поэтому он грубейшим образом нарушил уже упомянутый кодекс корпоративной этики. В кодексе корпоративной этики сотрудника РИА Новости, который обязаны соблюдать работники агентства, четко сформулировано, среди прочего, следующее. Сотрудники не распространяют информацию, порочащую честь и достоинство коллег, а также агентства, воздерживаются от использования нецензурных выражений. Агентство уважает личную и социальную жизнь своих сотрудников, но сотрудники должны понимать, что их могут воспринимать как часть агентства и трактовать их высказывания как точку зрения агентства. Человек, который, ко всему прочему, своей записью продемонстрировал отношение и к русскому языку, не может представлять самое современное, технологичное, молодое по духу и возрасту информагентство в России. В связи с этим в отношении Троицкого будут приняты меры, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации. С уважением, Надежкина Алла Николаевна, руководитель пресс-службы РИА Новости. Дальше блогер пишет от себя, он недоволен ответом, он пишет: «Несмотря на подобный ответ и негативную оценку поступка Троицкого, РИА Новости не указала, какие именно санкции будут применены к сотруднику агентства. Очевидно, надеется, что проблема решится сама собой, и господин Троицкий безнаказанно сможет продолжать в своем ЖЖ выпады в адрес сексуальных меньшинств». Но блогер ошибся. Прошло очень немного времени, и агентство решительно уволило Николая Троицкого. Ну, по крайней мере, там форма уж увольнения, не знаю, была как. Его вызвали к себе руководители агентства и объяснили, видимо, что работать он там не может. Может быть, это было все-таки по собственному желанию, может быть, как-то по-другому. Я не знаю, но, тем не менее, вот состоялось это увольнение Николая Троицкого. И сегодня после этого было очень много комментариев, было много мнений за и против. Но я бы хотела сегодня все-таки обсудить с людьми, известными в журналистике, эту ситуацию. Потом мы обсудим еще одну ситуацию. Я хотела бы предоставить слово Евгению Абову. Что вы думаете, Евгений, об этом? Вы на стороне тех, которые говорят, что журналист имеет право на личную жизнь и на личные высказывания в любой форме, и не нужно в это вмешиваться, на работе он работает, а в благосфере он благосферствует, или вы считаете, что все-таки он должен оставаться журналистом и сотрудником своей корпорации всюду?
Вы знаете, я в данном случае на стороне тех и других. Я считаю, что журналист имеет право на высказывание своей точки зрения в любом формате, как, где он считает нужным. В данном случае эта точка зрения была выражена в его личном блоге. Но это его право, и этим правом пользуется, я вам должен сказать, огромное число журналистов в нашей стране. С другой стороны, я с абсолютным уважением отношусь к позиции РИА Новости, которая, ссылаясь на кодекс корпоративного поведения журналистов, уволила этого журналиста из состава своего агентства. Это проявление, на мой взгляд, проявление абсолютно логичного и правильного подхода, которым, надо сказать, не могут похвастаться, по-моему, ни одно средство массовой информации, за редким исключением. Такого кодекса корпоративной этики, какой есть в РИА Новости, нет сегодня, по-моему, насколько я знаю, я могу ошибаться, но, по-моему, нет фактически нигде.
То есть проблема в том, что человека просто не читают, когда контракт подписывают, этот кодекс профессиональной этики, который существует в агентстве.
Не знаю, мне трудно судить. Может быть, он забыл этот кодекс, может быть, он не связал свое поведение в блоге со своим статусом политического обозревателя агентства. Но в конечном итоге РИА Новости, государственное агентство, просто хочет выглядеть в глазах и своих, и потребителей ее информации, и в глазах вообще своих коллег во всем мире, а это все-таки международное агентство международной информации, и оно позиционировано на уровне других аналогичных агентств в других странах мира. Они хотят выглядеть европейским агентством. А европейские правила, установленные и рекомендованные Советом Европы, например, о защите прав человека, основных свобод, рекомендации Совета Европы всевозможные, касающиеся недопустимости распространения или стимулирования любой формы дискриминации или ненависти, основанной на нетерпимости, эти правила исключают подобное поведение журналистов СМИ.
После анонса мы продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Напомню вам, что можно присылать свои сообщения на пейджер в Москве 660-1046 и смс мы ждем на номер +7 903 743 2801. Пожалуйста, высказывайтесь по теме нашего разговора. Тема такова, вот первая часть, по крайней мере, программы. Журналист остается журналистом всюду или только на работе. Александр Минкин, ваше мнение по поводу ситуации, о которой вы только что услышали?
Мое мнение такое, что это очень странный разговор. Журналист остается журналистом везде. Люди должны оставаться людьми везде, независимо от того, где они работают. И есть уголовный кодекс. Если вы матом ругаетесь, дома или на улице, в автобусе, где угодно, если вас зафиксировали как ругающегося матом, к вам могут быть применены санкции, независимо от того, где вы находитесь. В общественном месте или на рабочем месте или еще где-нибудь. Если вы ударили, ну, скажем, ребенка, то это независимо от того, где вы его ударили, в метро или дома. Вы должны быть наказаны. Он сказал насчет, видите ли как, это РИА Новости само виновато немножечко, что оно сформулировало так. Вот, мол, он высказал негативные отношения. Он мог бы высказать негативные отношения в разной форме. Он мог бы сказать, я от них стараюсь в стороне быть, от гомосексуалистов. И мог бы сказать, я их терпеть не могу. Но он сказал, что хотел бы, чтобы их бомбу убила, специальная бомба. Я тоже к гомосексуалистам отношусь очень холодно. И желаю, чтобы они ко мне не приставали. Но желать смерти людям, это совсем другое. И если он это высказал, значит, он так думает. И он уволен совершенно правильно, потому что это РИА Новости сказала, мы не хотим, чтобы у нас работал человек, который так думает. А если люди так думают, они должны помалкивать. И свобода слова означает, что ты можешь говорить все, за исключением того, что наказывается. Если вы в Америке скажете насчет грязных нигеров или просто насчет нигеров, вас уволят. Если вы скажете, вот если бы он сказал, Артемий Троицкий, я хочу, чтобы было понятно, вот была бы бомба, которая убивала бы всех русских. Только русских эта бомба бы убивала, вот было бы счастье.
Это Николай чтобы... Троицкий, Николай Троицкий, Саша.
Ах, извините, ой. Вот, извините, ради бога ошибся. Извините, это очень грубая ошибка. Так вот, если бы этот господин стал мечтать о бомбе, которая убивает всех русских, никто бы, я думаю, не вздумал его защищать. Сказали бы выгнать его с волчьим билетом, никуда не пускать, пусть идет сортиры моет. Все.
Но его выгнали и в связи с этим тоже. И он удалил, он потом удалил, он сказал, что он неудачно выразился, он именно про бомбу-то он удалил потом из этого блога.
Вы знаете, Ларс фон Триер, господин значительно более знаменитый, чем вот этот журналист, он там в Каннах что-то такое спьяну сказал. Его выгнали. Он потом жалел, он говорил, я был идиотом, я напрасно это заговорил, я не оценил обстановки. Парень, ты сказал-сказал. Ты теперь можешь сожалеть. Но ты это сказал, значит, ты так думаешь. Теперь ты жалеешь, что ты сделал это публично. Ну что ж теперь делать?
Вы знаете, это очень интересно, что вы вот так совпадаете во мнениях. Я не подбирала специально гостей, которые, один из которых скажет одно, другой другое. Просто пригласила, да, просто пригласила разных профессиональных двух людей, не спрашивая заранее, каких точек зрения они придерживаются. Но тут ведь что любопытно, что, скажем, главный редактор, я слушала комментарии на радио «Коммерсант ФМ» по этому поводу. Комментировал, в частности, Олег Кашин, который, мысль которого сводилась к тому, что, конечно, очень грустно, когда человека увольняют за мнение, но комментарий сводился к тому, что сам виноват, что работаешь на государственное агентство, это противоречит твоим убеждениям, а ты там работаешь, тем не менее. Как-то так вот все это на голову Троицкого вылилось немножечко совершенно другим боком. Но Павел Гусев, главный редактор газеты «Московский комсомолец», например, говорил о том, что мне совершенно все равно, чем занимается работник, что он пишет в свободное от работы время. Все равно, я в это вникать не буду. И он, его позиция довольно твердо состоит в том, что не должна корпорация следить за высказыванием сотрудника вне рабочих, что ли, стен. Вот так вот. То есть есть и такая точка зрения руководителя организации. Опять же, мне кажется, что это дело контракта. Вот у вас, Александр, вот вы работаете в «Московском комсомольце», у вас как-то оговаривается в контракте то, что вы в «Благосфере», когда вы пишете блоги, должны думать о том, что вы все-таки представляете «Московский комсомолец», или не оговаривается?
Я попытаюсь сейчас вам ответить и на то, что вы спросили, и на то, что вы не спросили. Вы сказали, что вот Гусев сказал, что он не следит. Вот и хорошо, что не следит. И РИА Новости не
следили до сих пор, да.
Но когда это стало каким-то образом известно, тут не надо следить, это стало общеизвестно. Вот с этого момента надо что-то делать. Вот если бы главный редактор следил бы, там рылся бы в чужих письмах, в чужих почтовых ящиках, это одна история. Но когда это всплыло, это совсем другая история. Что касается моего контракта, ну, поверьте, вот честное слово, я не знаю, что там написано. Угу. Я подписываю и не читаю, потому что мне скучно.
Это очень интересно. Евгений, а вот вы знаете, знакомы вы в своей гильдии с разными средствами массовой информации, насколько распространено вот в контракт включать условия того, что вы должны себя таким-то образом вести в такой-то компании? Я сразу скажу, что, скажем, в нашей корпорации есть совпадающее правило, я уж не помню, включается ли оно в контракт, включается ли оно в какой-то тоже кодекс корпоративной этики. Я точно помню, я его в глаза видела в напечатанном виде, что сотрудник компании должен помнить о том, что он, вот, что на нем лежит ответственность за его высказывание, потому что он работает там-то и там-то, что все-таки будет перенесено на корпорацию восприятие того, о чем пишет сотрудник этой корпорации. У нас такое есть, как и в РИА Новостях. А по жизни в других компаниях, вот Александр даже не знает, есть ли у него ВМК. Скорее всего, нет, раз Павел Гусев так говорит. А вообще-то...
Ну, мы говорим о медиакорпорациях.
Конечно,
о компаниях, работающих в сфере СМИ. Ну, насколько я знаю, такой практики, какой вот демонстрирует РИА Новости, за редким исключением, в подавляющем большинстве наших медиакомпаний не существует. Существуют трудовые соглашения. С журналистами, ну, видимо, в этих трудовых соглашениях есть ссылки на всевозможные там хартии поведения журналистов, ссылки на какие-нибудь там, не знаю, международные кодексы, хартии и так далее, и так далее. Но вот более конкретных правил корпоративного поведения, которые существуют, кстати, в любом крупном, да и не только в крупных, европейском или американском изданиях, такого у нас нет. Я могу назвать, ну, по-моему, там, по-моему, в газете «Ведомости» это есть, по-моему, вообще есть вот в концерне Independent Media Sanoma. Других компаний просто не назову. И это, я думаю, что это одна из причин болезни наших СМИ, что отсутствие подобных кодексов.
Нужно. Вы считаете,
конечно,
нужно?
Конечно, вот конечно, смотрите, они нужны. И дело не только в том, о чем здесь говорится. Потому что в данном случае я хотел бы все-таки напомнить еще раз, что существует РИА Новости, государственное агентство. А существуют конкретные рекомендации Комитета министров Совета Европы. Они, по-моему, были в 2010 году приняты. Что государства-участники должны предпринимать надлежащие меры для борьбы со всеми формами выражения мнений, в том числе и в СМИ, и в интернете, которые могут разумно пониматься как направленные на возбуждение, распространение или поддержание дискриминации в отношении там лесбиян, геев, бисексуалов там, и прочее, прочее. Это конкретная норма, выраженная. И в данном случае РИА Новости абсолютно следует этой норме. Так что то, что сделала РИА Новости вот в этом контексте, кстати, эти рекомендации, они были вызваны так называемыми речами ненависти, когда была целая серия публикаций, целая серия выступлений политиков, выступлений журналистов, которые дальше получили оценку как речь ненависти. Между прочим, вот ту публикацию Николая Троицкого, которую вот в той части, где он описывает свое отношение к этой категории граждан, граждан вполне можно отнести к речам ненависти, а это то, что абсолютно недопустимо.
Хорошо, если мы возьмем не такую крайнюю историю, вот я теперь обращаюсь к Александру Минкину. Смотрите, Александр, вот вы совершенно правильно сказали, что на Западе, да, это было бы поводом для увольнения немедленного. Более того, я с западным коллегой с одним поделилась вот этой ситуацией, которая случилась в РИА Новости. Он вообще сказал, да что вы, да какой журналист, да у нас бы в нашей стране слетел бы в первую очередь руководитель агентства, если бы его сотрудник вот такое сказал. Непонятно, почему они у вас уцелели там все на работе, потому что было бы мгновенно приняты вот такие меры, да. Но мы говорим сейчас о крайних историях. Вы сказали вот в случае хулиганства, которое становится достоянием гласности. Это случай такого, ну, другого рода хулиганства политического. Если же человек... Журналист просто позволяет себе в своем блоге большую вольность в обращении с материалом. Если он пишет корректно, скажем, о каком-то губернаторе, ну, грубо говоря, да, вот в своей газете корректно его критикует, а в блоге просто ругательски ругает нехорошими словами. То есть позволяет просто себе то, чего бы он в своей газете никогда не позволил. И когда тот же губернатор или политик, или, я не знаю, государственный деятель читает его блог, он оскорбляется. И он думает при этом, что оскорбляет его все-таки издание, а не журналист, хотя это его личный блог. Вот вы считаете, все-таки нужно, вы бы сами за то, чтобы ограничить журналистов в высказываниях, в вольности высказываний за пределами их средств массовой информации? Переносится ли на них восприятие вот такое читательское их вот корпорации? Не слышно.
Алло.
Слышно, а теперь слышно, да.
Ну, что я могу сказать? Мне кажется, что вообще эта история неправильная.
Угу.
Вот вся она неправильная. Мы придаем значение увольнению, хотя это достаточно должно быть, это должно быть рядовое событие. Угу. Больше того, я жалею, что у нас ежедневно не увольняют журналистов, которые что-то такое ужасное делают и остаются преспокойно работать и улыбаются. Вместо того, чтобы выгнать с волчьим билетом, их оставляют. Или они идут в соседнее издание работать. С такой же похабщиной. Ну, жаль. У нас вообще... Вы понимаете, какая штука? Вы сейчас говорите о журналистах. А политики у нас? Они же безнаказанно вытворяют что угодно. А на Западе, в случае чего, вылетает человек в отставку мгновенно. Мгновенно. Если он что-то украл и попался. Или он с кем-то спутался и попался. Они вылетают мгновенно. А у нас они вытворяют что угодно, и никакого спроса нет. Почему же тогда удивляться, что и к журналистам вот такое снисходительное отношение в редакции, и к депутатам, которые вытворяют неизвестно что, и к ментам. Вот сейчас их всех аттестуют снова.
Давайте все-таки пока сконцентрируемся на журналистах, потому что очень правильно вы говорите, что разный спрос. В пятницу вышла в эфир программа Сергея Доренко, который, если раньше он позволял себе высказывать свободно в адрес там все-таки Бонс, вышестоящих лиц Лужковых и Примаковых, и как бы он их не оскорблял, но это все-таки политики, которые должны знать о том, что когда-нибудь, может быть, их и обидят, то в этот раз он унижал и оскорблял актеров театра на Таганке. Безобразно совершенно, и ничего. И будет выходить в эфир, ничего ему не сделается. Мы продолжим программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы после краткой сводки новостей. А я расскажу, что в связи с тем, что Михаил Соколов ушел в отпуск, программа «Время гостей» в 7 часов выйдет в повторе. И придет в нее снова еще раз Александр Лебедев, владелец Национального резервного банка. Ну и много интересного расскажет тем, кто все это интересное пропустил 2 недели назад. А мы через 2 минуты вернемся.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. По последним данным МЧС России, при крушении пассажирского вертолета в Иркутской области никто не погиб. 3 пострадавших находятся в тяжелом состоянии и доставлены в больницу. Ранее сообщалось о 2 погибших и 14 раненых. Несколько влиятельных российских военных, среди которых заместитель начальника генштаба генерал-лейтенант Андрей Третьяк, подали министру обороны рапорт об отставке. Об этом сообщает независимая газета со ссылкой на высокопоставленного офицера Министерства обороны. В Химкинском лесу сегодня около 60 гражданских активистов вновь остановили работу техники на месте строительства трассы Москва-Петербург. Участники акции требуют у рабочих предъявить документы на вырубку деревьев. В Японии объявил об отставке министра по делам восстановления страны после разрушительного землетрясения цунами Рю Мацумото. Пост в правительстве, созданный в связи со стихийным бедствием в марте, Мацумото занимал всего неделю. На северо-западе Пакистана при подрыве военного автомобиля на Фугасе погиб один солдат и 14 получили ранения. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, находящийся с визитом в Афганистане, был вынужден отказаться от посещения города Лашкаргах. Причиной этому называют убийство в провинции Гельмент, главным городом которой является Лашкаргах, британского солдата. На юго-востоке Турции при обстреле в провинции Хакьяни убиты двое военнослужащих. Ответственность за произошедшее пока никто на себя не взял. В Мексике власти сообщили на этой неделе об аресте одного из лидеров и основателей наркокартеля «Сетос». Это был краткий выпуск новостей на Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Елена Рыковцева. Рассматриваем два случая последних дней, которые произошли в прессе. Это увольнение Николая Троицкого из агентства РИА Новости за мнение, высказанное им в «Живом журнале», а вторую историю. Вот сейчас начнем разбирать, но сначала закончим с первой. Итак, в программе участвует зампредседатель общественной коллегии по жалобам на прессу, вице-президент гильдии издателей периодической печати Евгений Абов и обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин. А вы, уважаемые слушатели, можете писать нам на пейджер 610-46, смс-лайт на номер +7 903 743 2801, и в этой части программы звонить по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Прочитаю сообщение от Бориса. Николай Троицкий – объективный и справедливый журналист. Он никогда не шарахался слева направо, всегда был центристом. Но в своем блоге нужно выражаться мягче, чтобы не было никаких бомб. Я в заключение этой части программы все-таки хотела бы услышать мнение Александра Минкина. Считаете ли вы, что журналисты должны, ну, по сути, на контрактной основе быть ограничены несколько этически, ограничены в высказываниях внешних, потому что их воспринимают все-таки как сотрудников определенной редакции?
Правило простое, которым давным-давно мне один очень опытный журналист объяснил хорошее правило. Когда я его спросил, а вот как ты думаешь, вот это будет не слишком ли грубо? Ну, я там что-то писал. Он сказал, ты должен написать так, что вот утром выйдет в газете, а вечером ты этого человека где-то встретишь, о котором ты написал. Ты должен написать так, что, конечно, здороваться ты с ним не обязан, но ты не должен покраснеть и отвести глаза. Ты должен написать так, что ты можешь спокойно смотреть ему в глаза. Это он виноват, что делает, а не ты виноват, что ты об этом написал. Теперь я сейчас рискну за... ну, сказать, в связи с поднятой проблемой, спросить у вас, Елена. Вот запомнился один мне момент, достаточно досадный. У вас в эфире «Свободы» ваш журналист, штатный журналист Соколов, разговаривая с гостем, по-моему, это был Резник, известный адвокат, и Резник спросил вашего журналиста Соколова, а вот не читал ли он в МК вот это вот. На что Соколов с презрением ужасным сказал, я не читаю бульварную прессу. Меня это задело. Если МК бульварная такая, что ж вы нас зовете к себе в эфир? А если мы еще вполне себе ничего себе, то почему ваш журналист позволяет себе так грубо и с таким презрением о нас высказываться в прямом эфире? Это же не в блоге он у себя сделал, не дома, а прямо в эфире «Свободы». И ничего.
Как ничего? Как? А почему вы не хотите рассказать, чем закончилась эта история? Закончилась? Александр, вот видите, какая у вас избирательная память. Вы мне эту историю рассказывали много лет подряд, приходя в эту редакцию.
Нет, не подряд, а второй раз.
Хорошо, второй раз.
Второй раз.
В присутствии Михаила Соколова, который что сделал?
Что сделал?
Извинился.
Где я?
Александр, перед вами лично.
А сказал-то в прямом эфире.
Вытащили из него это извинение. А почему вы не доскажете, что он извинился все-таки? Тем не менее,
хорошо, для справедливости. Уважаемые слушатели, этот парень в прямом эфире «Радио Свободы» нас, ну, скажем так, грубо обидел. А потом лично передо мной в кулуарах извинился. Ничего не стоит такое извинение. публично нам нанес оскорбление, а потом где-то за углом...
А смотрите, Александр, ему вы так не сказали, когда он извинился...
А он должен сам это понимать.
Нет, 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 надо было ему все-таки подсказать. А вдруг
защитите
не понимает?
Вы его, защитите, защитите.
Ну что же вы не защитить, правильно, когда вы так мило поговорили, поулыбались, были довольны друг другом, и вдруг, здравствуйте, такой наезд.
Нет, я не был доволен.
Ну где, где этика, где? Итак, продолжаем разговор про журналистскую этику. Замечательный совершенно пример был продемонстрирован с обеих сторон, я надеюсь. Говорим сейчас о том, что если с делом Троицкого все понятно, я вообще формулирую просто. Человек не дочитал до конца свой контракт и правила своей корпоративной этики, которые существуют у его компании. Все. И вот так вот оно и случилось с ним. А если бы их не было, этих правил, то, скорее всего, он бы и не пострадал. Так я понимаю. Хотя то, что он написал, недопустимо, все понятно. Но он бы не был уволен, если бы не было этого кодекса.
Да я думаю, что не считает он это недопустимым. И на самом деле, я думаю, одна из причин, почему и редакторы смотрят на подобные вещи достаточно либерально, потому что то, что в данном случае вот та тема, которую поднял Троицкий, и та интонация, которую он принял, она абсолютно ложится на ту аудиторию, на которой он работает. Потому что это абсолютно подготовленная почва. Общественное мнение сегодня на стороне Троицкого. Я с ужасом думаю, что сейчас пишут нам в этих ваших смс-ках. Я вот не вижу, это вы видите, Елена, что там написано на экране. Но я полагаю, что подавляющее большинство тех слушателей, которые сейчас у приемников, которые нас слышат, они занимают позицию Троицкого.
Вот смотрите, какой они у нас умнее, слушайте, но они действительно не верят, что может государственная компания по справедливости. Вот Роза нам первое что пишет. Общеизвестно, что у нас в стране сажают, увольняют не в соответствии с законом, а в соответствии с личными пожеланиями начальников. Вот интересно, в случае с увольнением Троицкого, чье было пожелание? Может быть, уже в правительстве и выше, это уже очень больной вопрос. То есть все-таки теория заговора. Не могло агентство РИА Новости просто так, в соответствии со своими прямыми профессиональными кодами, его уволить, а обязательно давление извне, обязательно какое-нибудь лобби постаралось, подсуетилось. Давайте мы с этой темой закончим, потому что у нас еще есть одна замечательная история, о которой рассказала Галина Сапожникова, обозреватель газеты «Комсомольская правда» в субботней газете. А называлась статья «Об ультерьерстве в журналистике». Галина Сапожникова обиделась за двух своих коллег, которые сначала опубликовали в газете «Комсомольская правда», это случилось в день похорон Михаила Казакова, опубликовали странички из его личного дневника, очень интимного. То есть, видимо, этот дневник был, который не предназначался для публикации широкой, для книг, он не был при этом и уничтожен. Попал он в газету из рук какого-то друга Михаила Казакова, который его хранил, которому Казаков отдавал его на хранение. В этом дневнике содержались нелицеприятные выпады в адрес четвертой жены Михаила Казакова. И вот программа, пусть говорят, это самая высоконравственная программа, существующая на телевидении, как известно нашим слушателям, она решила устроить разбор полетов, и она решила осудить этих журналисток и эту газету, созвать людей, которые бы высказались по поводу, что они думают по поводу вот этой публикации. И вот я хочу, чтобы вы сейчас послушали рефрен, который шел на протяжении, 5 раз повторился вот этот рефрен, это анонс этой программы, перед каждой рекламной, вернее сказать, после каждой рекламной паузы слушать телезрители на всю страну, аудитория шире, чем «Комсомольская правда», слушали вот это.
Сейчас вы видите страницы из сенсационного тайного дневника Михаила Казакова. Его содержание стало известно только после смерти великого актера и режиссера. Давайте прочитаем несколько строк из дневника.
К сожалению, нам верить нельзя ни в чем. И никогда нельзя было верить. Я очень быстро раскусил ее противоречивую, лживую, злобную и мелочную. Все эти 14 лет я закрывал глаза на очевидное.
Вот так Михаил Казаков говорит о своей четвертой жене Анне Ямпольской.
Анна – человек, способный на любые методы, когда речь идет о борьбе за хоть какие-то материальные блага. Наезды, шантаж – это ее стиль. Меня она шантажирует детьми.
Почему актер назвал в своем дневнике шантажистской женщину, которая подарила ему 2 детей и которая была рядом с ним до последнего дня его жизни?
Еще в Тель-Авиве Аня конфликтовала со мной, как говорят в народе, заедала мою жизнь, отравляла мое существование.
Сегодня впервые на отечественном телевидении четвертая жена Михаила Казакова, Анна Ямпольская, в нашей студии. И вместе с ней мы пытаемся понять, почему великий актер Михаил Казаков, умерший на руках Анны Ямпольской, так нелицеприятно отзывался в тайном дневнике о своей бывшей жене.
Но вот я еще раз подчеркну, вот то, что вы сейчас услышали, вот таким единым блоком, 5 раз через весь эфир протащили сотрудники телевидения, авторы вот этой программы. И что же происходило дальше? Дальше описывает Галина Сапожникова в своей заметке, что выставили этих двух девочек, которые готовили на сцену этот тайный дневник, и со всех сторон начали их поносить, бичевать, воспитывать, морализаторствовать, и больше всех старалась сенатор Людмила Нарусова. Я хочу, чтобы вы послушали монолог, который вот так вот раздосадовал Галину Сапожникову.
В данном случае, ваша точка зрения, имели ли журналисты право публиковать эти...
Во-первых, я отказываю в праве называть вот этих журналистами. Потому что это не журналистика, это бультерьеры, которые набрасываются ради жирного куска и хотят отгрызть самое больное. Подглядывать в замочную скважину, читать чужие письма, раздобывать какими-то путями чужие дневники ради сенсации – это не журналистика. Если бы газету взяли и закрыли, вот закрываем «Комсомольскую правду», вы бы стали кричать, как это так, это нарушение законов, это свобода слова. Но когда сама газета... Каждый день, погодите, девочки, дочери. Вас не просто плохо учили, вас еще и плохо воспитывали.
Естественно.
Давайте я закончу. Когда сама газета каждый день нарушает главный закон нашей страны, покажите, пожалуйста, экран, который я просила показать. Конституция Российской Федерации. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную семейную тайну, защиту своей чести. Это статья основного закона нашей страны. Вы его нарушаете. Следующую статью. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения. Вы и эту статью нарушили. Так вот, погодите.
Вы нам не даете...
Следующая статья тоже очень важная.
Мы простые люди, нам интересно, как они живут. Почему
вы знаете, что простые люди,
когда в чужой стране? В казенной клинике мы хотим узнать, кошелек, от кого мы это узнаем.
Когда обкрадут вашу квартиру, вы скажете, нарушает мою собственность. Это посягательство на мою собственность. Но вы поймите, что это тоже собственность. Тайная переписки, интеллектуальная собственность, дневник именно такой является.
Эти журналистки работают по методу. К ним пришли, они это публиковали, они не бегают и не рыщут.
Вы краденое, вы купите, но вы будете соучастником преступления за скупку краденого.
Возмущение Галины Сапожниковой вызвал сам тон, вот, которым разговаривала Людмила Нарусова. Ее также очень огорчило, что самим журналисткам, в общем-то, не давали сказать ни слова в свое оправдание, а также последующая реакция коллег, которые в меньшей степени обратили внимание на то, как канал раскручивал эту историю, а в большей все на тех же сконцентрировались на тех же девочках-журналистках, которые опубликовали вот этот тайный дневник. То есть никакой поддержки от коллег потом не было, а было вновь осуждение газеты, которая вот это опубликовала. И Галина заключает так свою статью. То, что мы наблюдаем сейчас, когда журналисты с легкостью подставляют и поедают друг друга, называется бультерьерством, смертью профессии. Ситуация, когда один представитель семейства собачек поедает другого. Так что в этом смысле, в каком-то смысле, сенатор Нарусова, провизжавшая это слово в телеэфире, была права. И я хочу теперь спросить у Евгения Абова, как вы считаете, вот все-таки акценты в этой истории нужно ставить на том, что было напечатано не так, что без спроса, что это не очень корректно, на том, что канал раскручивал это с удовольствием, с огромным и на гораздо большую аудиторию, эти некорректные цитаты, и заставлял слушать эту несчастную жену, она много раз это все слушала про себя и вынуждена была что-то такое говорить, что, ну, творческий человек, ну, бывает под настроение, под горячую руку, да, чего там не напишешь. Она, в общем, даже не отрицала особенно, что это реальные дневники. Или нужно говорить о том, что коллеги, другие коллеги не должны были все-таки принимать участие в этой фактической травли вот этих двух молодых девчонок из «Комсомольской правды». Что бы вы здесь выделили из этих трех историй?
Ну, я, правда, не совсем понимаю, почему мы Нарусову относим к коллегам. Она, насколько я понимаю, все-таки выступала там не как журналист, и поэтому...
Нет, Галина пишет о последующем обсуждении в других средствах массовой информации.
Эта тема. Да. Ну, что сказать, знаете, мне трудно судить о том, каков статус этого документа, который они опубликовали, и кто ему его передал, и кому вообще это принадлежит, это все надо разбирать. И если бы это была достаточно ответственная газета, то, наверное, она бы заручилась всеми вот этими гарантиями, что никаких претензий, в том числе озвученных Нарусовой по поводу вмешательства в личную жизнь, не будет. Хотя в данном случае, я считаю, что в данном случае речь идет об общественно значимой персоне, и тут многие правила, относящиеся к обычным гражданам, они не работают. Просто в данном случае одно, как вы говорите, высоконравственное средство массовой информации опубликовало вот такой скандальный материал. Другое, не менее высоконравственное средство массовой информации решило использовать это как информационный повод и сделало из этого свою историю, которая во многом по степени как бы своего цинизма перебивает первую историю. Ну, вот такова профессия журналиста. Поэтому журналистам как бы обижаться друг на друга не стоит. Я думаю, что владельцы «Комсомольской правды» очень довольны такой раскруткой этого издания на первом, на самом крупном российском канале. А продюсеры программы, пусть говорят, очевидно, тоже довольны, что все это получило такой резонанс. Поэтому те задачи, которые они ставили перед собой подобными публикациями, они выполнены на 100%. А ну, журналисты, ну что им обижаться? Они сами себя, они сами определили те правила игры, по которым они работают и по которым обращаются с ними же.
Что скажет Александр Минкин про эту историю?
Ну, я преодолеваю отвращение, скажу, что сначала люди, которые читают «Комсомолку», все это прочитали, потом люди, которые смотрят «Первый канал», точнее, вот эту самую «Пусть говорят», это узнали. Теперь, если кто-то из слушателей «Свободы» еще этого не читал и не слышал, теперь и они это узнали и услышали.
Но у нас «Совесть чиста», у нас намного меньше аудитории, чем у тех и у других, поэтому все в порядке. Мы не тиражируем точно. Я как раз
из тех людей, которые ни в «Комсомолке» об этом не читали, ни по телевизору этого не видели. И никогда бы не прочел, и никогда бы не увидел, если бы не эта радиопрограмма, в которой мы теперь участвуем. Значит, те, кто включают программу «Пусть говорят», и возмущаются потом, что там происходит что-то, ну, недостойное, какое-то непристойное. Это люди, которые входят в публичный дом, а потом говорят: вы знаете, что там происходит? Да, я знаю. Не входите и не будете возмущаться. А публиковать дневники – бесстыдство и безобразие. Публиковать письма – бесстыдство и безобразие. Если, как бы сказать, если бы работали законы, то это было бы наказано. Есть правила поведения. Если их люди нарушают, они должны быть каким-то образом наказаны. Здесь все настолько просто. Это какой-то детский сад. Отвращение, которое вызывает у нормальных людей публикация интимных дневников, да еще вот с такими вот подробностями, постельными подробностями или кишечно-полостными какими-нибудь. Невероятное отвращение. Но вот мы услышали, там орала Нарусова, орали девчонки эти из «Комсомолки».
И голос из зала, да.
Но там кто-то заорал еще, а мы простые люди, мы хотим знать, как живут вот эти. Ах, вы гады такие. Вам надо смотреть на сцену, а не под кровать, как артисту. Вы, уроды, еще предъявляете свои права.
Александр,
мы хотим знать,
также,
на каком боку артист.
Да, также говорила в этом эфире Ирина Мирошниченко, что вы должны слушать, что читает Казаков, а не то, что он там пишет в своих дневниках, подсчитывать. Но вы знаете природу интереса зрительского, читательского, вы прекрасно знаете. И все эти заклинания не работают. Ну, не работают. Все равно люди интересуются вот этим. Давайте послушаем. Александр, давайте послушаем Аркадия из Москвы, и, может быть, вы ему еще ответите. Аркадий, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Вы знаете, никакой этический не поможет внутреннего, и тут ничего не поделаешь. Но у меня есть предложение.
Аркадий, подождите, повторите, пожалуйста, что вы сказали, потому что звук прерывался еще раз. Никакие помои, чего?
Не поможет внешний этический кодекс.
А, да.
Да. И у меня есть предложение учредить такую антипремию, типа «Перебранный калош» или «Золотого ёршика», и назвать ее, ну вот от сокращения СМИ, то есть такого выдающегося журналюгу назвать «Смитье года», а издание «Смитник года». Есть достойные журналисты, большинство уважаемые, вот как те, что у вас в студии, они могут взять на себя создание такого профессионального жюри.
Спасибо. Вот Савельева отвечает Александру Минкину. К сожалению, не слышала сначала передачу, не знала, что сказал Николай Троицкий, но не вполне согласна с Минкиным, который считает, что Соколов оскорбил тех, кто работает в «Московском комсомольце», назвав эту газету «бульварной прессой». В слове «бульварная пресса» нет ничего обидного, тем более, что МК часто страдает достаточно скользкими высказываниями, в том числе в пользу власти. Возможно, в какой-то степени Соколов и прав, так пишет Савельева. То есть, Александр, вы ответите, только давайте спросим у Абба, профессионала. Что в лексике обидно это высказывание «бульварная пресса» или нет?
Ну, думаю, журналистам, работающим в таком издании, наверное, это обидно, тем более таким, как, извините, Минкин, который к данному жанру никакого отношения не имеет. Вообще, все, что говорит Минкин здесь на программе, абсолютно мудро. Вообще, программа ваша провалилась, потому что вы хотели нас, видимо, как-то свести.
Я мечтала бы об этом, но я же не знала, что получится. Я же не спрашивала заранее, кто что скажет.
Ну, вот...
Ну, понятно. Вы мудр, Александр Минкин.
Нет, вы знаете, что вот звонок этой женщины или ее письмо, оно справедливо. В МК действительно много этого лишнего желтого, и я бы хотел, чтобы этого было меньше. Но когда ты зовешь людей в гости к себе, ну, не надо им в лицо говорить, что они такие вот сякие. Тем более, что газета очень разная, очень разная. Но сейчас мы не будем про МК.
Давайте, послушайте, Александр, время кончается.
Да, есть одна проблема. Есть одна проблема. Люди у нас утратили моральные ориентиры, постепенно утрачивали с годами, Я думаю, это началось в 17-м году. Резко утрачены они полностью. И вот сейчас я понимаю, что вы закричите, что я говорю не о том, но вот когда мы говорим, что можно, что нельзя сказать, вот сейчас, когда идут вокруг Москвы пожары, и скоро опять придет смог, каждую секунду, особенно едешь в машине вечером, ты видишь, как из окон автомобилей вылетают окурки плавающие и летят сухую траву на обочину.
Да.
Значит, вот люди, которые загадили все реки и озера, загадили все подмосковные леса, значит, эти люди, они деморализованы. У них нет понимания...
Александр, простите меня, пожалуйста, правда, я просто вам такой важный вопрос пришел именно по теме программы от Александра. Вопрос Минкину. А публикация писем Пушкина и дневника Достоевского, это тоже плохо? А те, кто их читает, гады и уроды?
Я вам скажу, да, значит, если бы письма Пушкина были бы опубликованы при жизни Пушкина, он бы их перестрелял всех, как бешеных собак. Это было сделано после его смерти и помимо его воли. И люди, такие известные, скажем, как Бунин, оставили умоляющие просьбы в своих завещаниях, буквально написали: «Умоляю, не печатайте моих писем и дневников, сожгите, умоляю, те, кто получил их, сохранил их». Люди этого не хотят. Они не хотят, чтобы их белье вытаскивали на белый свет. Люди, которые читают письма Пушкина, делятся на две группы очень четко. Одним хочется знать, что он думал о поэзии, о власти, о революциях, которые тогда были в Европе. А другим хочется знать, кого он трахнул. Вот это разные читатели. Они читают совершенно по-разному. Есть люди, которые открывают Мопассана, чтобы найти клубничку там. Уроды! Тут полно порнографии вокруг. Зачем вам Мопассан? Если вы хотите знать, как это происходит в кровати, зачем вам Пушкин-то для этого?
Ну, послушаем Михаила из Московской области. Здравствуйте, Михаил. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Радио Свобода. Я звоню вам уже, по-моему, четвертый или пятый раз.
Да.
Меня коробит вот мнение Александра Минкина. Он как-то, осуждая других, не дает отчет своим словам. И такие ляпы допускает, которые буквально коробят. Вот он, осуждая Троицкого, вот назвал, понимаешь, сказал, что вот надо бы бомбу, с помощью которой взорвать всех русских. Ну, это вообще ни в какие...
Михаил,
ни в какие...
ну это так замечательно.
И тут же, минуточку, да, да. И тут же он извинился. Это вот как из 12, вот из этого романа «12 стульев», который там воровал, понимаешь, герой, и тут же извинялся, воровал и извинялся. Потом он, кто включает первую программу, называет уроды.
Михаил.
Кто читает «Комсомольскую программу», гады и уроды. Я туда пишу, но я ее не читаю.
Ну что сказать, Александр, мне ответите, или вы смешнее ответите Михаилу, как кто из нас...
Михаил очень четко все понял, только, к сожалению, вот так, как он умеет понимать.
Ну, то есть тут с точностью до наоборот,
одним словом. С точностью до наоборот. Больше того, я скажу, передача меня немножко смутила вот этим, что мы должны выяснять, можно ли высказывать негативные отношения к людям другой ориентации. А это есть люди, у которых эта ориентация врожденная. А есть люди, у которых, и мы с вами относимся к их числу, у которых национальность врожденная. С этим ничего нельзя сделать. Вот ты родился русским, ты русский, родился армянином, армянин. И ничего с этим сделать нельзя. Поэтому относиться надо терпимо друг к другу. Если этот господин подумал, что я хочу кого-нибудь взорвать, он неправильно меня понял в силу своих умственных настроений.
Хорошо, я спрошу Евгения Абова, вот в заключение уже, Евгений, вы работаете в комиссии, в общественной коллегии по жалобам на прессу. У вас ощущение какое? Больше становится жалоб на прессу? Вообще-то ведь жалуются часто даже друг на друга, насколько я понимаю, да, средства массовой информации на средства массовой информации. Бывают внешние жалобы. Вот чисто количественно вам кажется, что растет, или все-таки вот наоборот прочищается как-то пресса?
Нет, количество жалоб на прессу растет, но, к сожалению, она растет по линии судебной практики. То есть она растет по линии судов общей юрисдикции или арбитражных судов. Вот туда все время постоянно направляются жалобы, причем жалобы, точнее, это не жалобы, это иски, это претензии, которые оцениваются в достаточно круглые суммы, о возмещении вреда, о возмещении морального вреда и так далее, и так далее. Задача нашей коллегии как раз направить этот поток в другое русло, на то, чтобы подобного рода жалобы о профессиональном поведении журналистов и редакторов рассматривались в системе гражданского общества и рассматривались сугубо профессиональной точки зрения. И количество таких жалоб растет, которые обращены в нашу коллегию по жалобам на прессу, но растет еще не теми темпами, которые бы хотелось. Те, кто хочет посмотреть на эти жалобы, на динамику их роста и вообще на содержание этих жалоб, пожалуйста, зайдите на сайт общественной коллегии по жалобам на прессу, там прочитаете массу интересных историй, в том числе сюжеты с недавней жалобы против НТВ по поводу вот приблизительно подобной истории, как произошла с Троицким.
С гомосексуальными.
Да, там с гомосексуальными. Вот, так что, к сожалению, пока этот мы в процессе.
Мы завершим на том, что вы на сайт заходите, но не жалуйтесь, не добавляйте работы этой коллеги. Завершаем программу. С вами были журналисты Евгений Абов и Александр Минкин.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Михаил Ходорковский не услышит концерт в свою честь.
Комментарии экспертов.
Крым, освещенный казаками.
Право автора.
Алексей Герман-младший о кинопроизводстве как мрачной трагедии.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.